Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей. Предлагаю присоединиться к трансляции, отправить свой комментарий, поделившись своим мнением. Например, через мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Есть приложение, есть канал «Радио Спутник» в Телеграме. Там тоже это можно сделать. Ну и телефон студии прямого эфира 95-95-91-2, код Москвы 495. Мы же будем разбирать примечательные, любопытные истории, ситуации, заявления и выяснять, как это влияет на то, что происходит. Российских удобрений на международном рынке может быть больше. Нужно лишь устранить искусственные препоны, создаваемые некоторыми странами. Президент России Владимир Путин высказал убеждение, что Россия готова расширить работу со всеми партнерами, оказать поддержку всем клиентам, включая друзей из развивающихся стран. Но вот как идет процесс разблокировки российских поставок и удобрений, которые подзависли в европейских портах, будем как раз и выяснять, насколько этот процесс быстрый и вообще возможный. Игорь Абакумов с нами на связи, кандидат экономических наук, редактор телеканала «Сельский час». Игорь Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Игорь Борисович, ну вот тут два направления. С одной стороны, российские резервы, с другой стороны, разблокировка вот тех удобрений, которые сейчас в Европе. С чего вам интереснее начать?
Да, в общем, все равно с чего.
Давайте
все
тогда с ресурсов с внутренних. Да, давайте тогда с внутренних ресурсов, потому что, ну вот действительно, до бесконечности, наверное, увеличивать ресурсы и производство невозможно. Но сейчас насколько есть эта возможность и насколько сейчас есть оборудование, аппаратура, как это сказать, вот то, что необходимо для того, чтобы нарастить?
Нарастить что?
Производство удобрений.
Нам не нужно наращивать производство удобрений. На производство удобрений в России избыточно для внутреннего рынка. И наши удобрения отечественные, они давно на мировом рынке, много десятков лет, и их появление там, оно все увеличивается и увеличивается. До определенного момента, когда наступили санкции, так называемые. Но санкции — это выстрел в ногу или чуть выше, не знаю, кому как больше нравится. Потому что западные рынки уже не могут существовать продовольственные без российских удобрений. Поэтому они думали, что наказывают нас. На самом деле это наказывает себя.
Вот эта ситуация с тем, что значительная часть удобрений заморожена в европейских портах, это насколько, ну как сказать, проблемный момент? То есть насколько эту ситуацию нужно решать срочно? И если вы не против, тут еще вдогоночку такой вопрос. Кому это нужно решать быстрее? Потому что про выстрелы в разные части тела вы только что сказали сами.
Я думаю, что это решать прежде всего нужно западным странам. Разумеется, наши производители удобрений, они известны, их не так много. Крупных три, мелких побольше, конечно. Но есть другие рынки, помимо европейского и американского рынка, есть другие рынки, есть рынки Юго-Восточной Азии, на которые сейчас идет переориентирование. Для того, чтобы разблокировать эти поставки, нам говорят, что сейчас, пожалуйста, пожалуйста, все, что касается продовольственного рынка, для России открыто. Это ложь. Это ложь. Бывает ложь такая замаскированная, бывает откровенная. Так вот это откровенная ложь, потому что банки все равно не проводят финансы. В портах и на железных дорогах обслуживание закрыто практически. Только тогда, если порт будет обслуживать российские грузы, то он попадет тоже под санкции. Вот эти запреты, они не сняты. Еще раз повторяю, для нашей промышленности эта ситуация, конечно, серьезная, поскольку есть срывы, что называется, в вывозе удобрений за территорию России. То есть есть экспортные срывы, что называется. Экспортный конвейер разрушен. И нужно его восстанавливать в сторону Юго-Восточной Азии.
А вот вы сказали, прошу прощения, Игорь Борисович, а вот вы сказали восстанавливать в сторону, в направлении Юго-Восточной Азии. А восстанавливать или создавать с нуля? Насколько это вообще сложный процесс?
Расширять. Если быть точным, то расширять. Процесс, в общем, не сложный, просто он требует времени. Это требует достаточного количества вагонов, достаточное количество перевалочных пунктов, потому что железнодорожные колея разные с тем же самым Китаем. Нужны перевалочные в портах перевалочной мощности налаживать. Это все требует времени просто. Дело в том, что Как выясняется, я только что еду из крупнейшей в России аграрной выставки из Краснодара, ЮКАГРА, и там я модерировал пленарную конференцию, на которой, в общем-то, при всей сложности моментов в поставках, как на экспорт, так и по импорту, выясняется, что Россия вообще вполне самодостаточная держава. Нужно просто развить собственную промышленность, провести индустриализацию, но это требует времени. И опять-таки это требует государственного планирования. Если государственное планирование переходит сейчас на, так будем говорить, камуфляжные рейсы, так, рельсы, так скажем, аккуратно, да, то это есть же у нас подобие некоего комитета обороны, да, и если это будет действительно серьезно, то тогда мы способны провести ту самую индустриализацию, которая нам будет необходима. И оборудование для перевалки в портах мы в состоянии создать, и оно создается. И сделан пограничный переход железнодорожный с Китаем, великолепный. Его открыли в этом году. Причем открыли так тихо, никто не замечает, но это крупнейший железнодорожный перевалочный пункт для сыпучих грузов, в том числе для зерна и для удобрений. На Дальнем Востоке он открыт. Так что дело движется, просто излишнее нагнетание, так сказать, угроз каких-то, я думаю, что оно сейчас нецелесообразно, потому что работа идет. Бизнес остановить невозможно. Бизнес все равно дырочку найдет в любых санкциях, в любых ограничениях. И бизнес его находит, и бизнес сам начинает инвестировать. Вот, в частности, в этот пограничный переход, там, где большой такой хаб для сыпучих грузов.
Вот если я боюсь ошибиться, но я очень хорошо помню, когда проблему начинали освещать на всех, что называется, по всем СМИ, по всем фронтам, это когда там застряло несколько, ну, значительное число посылок из Алиэкспресса, что-то такое. И вот тогда сразу срочно озадачились тем, что нужен перевалочный пункт, а вот оказывается, пока речь идет...
Я могу сказать, что касательно удобрений, застрявших в портах, вы помните взрыв в Беруте?
Ой, это было тоже, да, такое...
Да, там тоже застряли удобрения, и там тоже были проблемы, да, а потом вдруг по определенным причинам, так сказать, эти удобрения взорвались, и там пол Бейрута снесло. Поэтому я думаю, что западным странам нужно как получше почесать затылок и понять, где угроза. Угроза идет от России или от собственных, так сказать, амбиций.
Игорь Борисович, вот я уж прошу прощения, что из другой области пример приведу, но ну, вот в области нефтянки есть такая ситуация, что, ну, условно говоря, продавать за рубеж выгоднее, чем реализовывать внутри. Вот возможное расширение внешнего сбыта удобрений, оно не приведет к тому, что внутри России удобрения тоже каким-то образом будут дорожать? Для своего, для внутреннего потребления.
У нас... удобрениями внутренний рынок обеспечен с избытком.
Но так вот о том и речь, что если это будет поставляться за рубеж, где это востребовано, ну, избыток, это значит ниже цена, такие законы экономики, по крайней мере, базовые. За рубежом они востребованы, значит, цена повыше. Так зачем производителю продавать внутри страны?
Ну, во-первых, производитель находится внутри страны, и есть государственная аграрная политика. И производитель обязан продавать столько удобрений внутри страны, сколько это необходимо. То есть здесь, конечно, есть некие элементы насилия.
Регуляторно, да. Ага.
Безусловно. Но это и есть регулирование, извините. За это производителю, извините, есть преференции.
Да-да-да.
От государства.
А если тогда вот переместиться в эти действительно порты, где подвисли, где заморожены удобрения, от кого, от чего сейчас может зависеть судьба этих удобрений? Исключительно от какой-то доброй воли, от какого-то понимания? То есть, грубо говоря, дипломатическим переговорным путем это достижимо или нужно какое-то вот влияние или воздействие извне?
Это чисто политическое решение. Экономики здесь нет никакой. Это политическое решение заморозить российские грузы. Вот и все. Но в том-то и дело, что эти грузы становятся опасными для тех стран, которые их заморозили.
И про Бейрут вы не случайно вспомнили, я так понимаю, еще.
Я про Бейрут совершенно не случайно вспомнил, потому что эти сыпучие грузы, они от долгого хранения имеют тенденцию к самовозгоранию. Вот в чем дело.
Угу. Ну, собственно говоря, это не случайно в разговоре-то и всплыло. Что касается помощи африканским странам, сейчас вот снова эта формулировка звучит, абсолютно в нейтральном смысле ее употребляю. Насколько здесь Россия может позволить себе вот этот момент? Вы сказали, что да, удобрений сейчас хватает, хватает с избытком для внутреннего рынка. А вот делиться, как, например, было несколько партий продовольствия бесплатно отправляли, что называется, в качестве подарка. Такое возможно? Такое уместно?
Оно уместно, оно вполне уместно. Государство выкупает зерно, допустим, если зерно закуплено, вот эти 500 тысяч тонн, о которых шла речь, для бесплатно. Это государство выкупает интервенциями своими, государство таким образом влияет на рынок. Если государство покупает, то крестьянам становится это выгодно, потому что цена на зерно, так сказать, немножечко подрастает. И это уже собственность государства. И государство вправе распорядиться вот этим зерном так, как оно считает нужным. В политических целях, в целях политического пиара, в целях дипломатических, в целях так называемой мягкой силы, как угодно, пожалуйста. То же самое произойдет и с удобрениями. Государство покупает значительную часть и поставляет бесплатно. Оно может это делать, это в его интересах, в интересах дипломатии, в интересах Министерства иностранных дел, в интересах продвижения интересов России, скажем, в тех же африканских странах.
То есть, если так резюмировать, это как в том самом фильме, государство не обеднеет?
Нет, государство не обеднеет, это точно. Государство приобретет. Потому что, если вспомнить зарубежный вояж Лаврова, имеется в виду
африканский вояж Лаврова, да, угу.
Африканские, эти были очень интересные последствия. Причем вибрация, прежде всего, раздалась со стороны США и Европы. Потому что такой протуберанец, выплеск такой энергии был, потому что прекрасно помнят африканские страны 60-е годы, и боролся, помогал бороться с колониализмом. Они все это прекрасно помнят. Я сам неоднократно бывал и в Центральной Африке, и в Южной Африке, и в Восточной Африке, они прекрасно помнят российскую помощь. И поэтому заявление некоторых президентов о том, что военные действия с Россией, это значит военные действия с Африкой, это, в общем, это не пустые слова.
Я здесь только еще буквально парой слов напомню, Игорь Борисович, что сразу после того визита, во-первых, и параллельный визит тоже происходил американского тоже так внешнего дипломата, так еще и назначили саммит для африканских стран, для глав африканских стран, который в Соединенных Штатах пройдет вот буквально через несколько недель, и на этом фоне за такими сообщениями следить вдвойне интересно. Вам конечно. Спасибо огромное за подробный разбор ситуации. Игорь Абакумов, кандидат экономических наук, редактор телеканала «Сельский час» на Радио Спутник.